Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее для вас проведем мы, священник Алексей Давиденко.
Христос воскресе, дорогие наши радиослушатели.
Христос воскресе. И я, Яна Алексеенко. И, конечно, позвольте вас поздравить с Пасхой, с этим светлым праздником, пожелать вам Божьей благодати, духовной радости и мира вашему дому. Ну, наша программа выпала на Светлую Седмицу, самую радостную неделю в году, и поэтому мы решили посвятить эту программу вашим звонкам, звонкам, которые вы не имели, к сожалению, возможности в предыдущие. В предыдущей программе мы не принимали звонки, поэтому вопросы, которые у вас возникли, вы можете задавать сегодня. И наши телефоны по-прежнему 495-629-0873. Звоните, делитесь вашими пасхальными впечатлениями и задавайте свои вопросы.
Наверное, нам следует напомнить темы тех передач, где мы не смогли принимать звонки. Вот последние, как минимум, и еще несколько передач.
Ну, самая последняя программа была, мы говорили о женщине, карьере, роли, да, женщины в...
И о монашестве.
И о монашестве,
да. Да, вот как минимум те две темы, которые вот одни из последних передач мы поднимали, и, наверное, было бы интересно поговорить об этом тоже.
Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050, медиа-холдинг «Толк и польза». Ну, а у нас первый звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Добрый день, Христос воскрес.
Здравствуйте, Людмила Алексеевна.
Дорогой батюшка Алексей Ямочка. Я не могла не позвонить, потому что хотела поделиться своей пасхальной радостью с вами, мои дорогие, и со слушателями. Потому что это действительно необыкновенное время в году, когда идешь с ночной пасхальной службы. Вот я про себя могу сказать, что я не чувствую тела, потому что такое ощущение, что я сейчас уже где-то плечу, очень усталость большая, и в то же время душа наполнена радостью. Дух куда-то там ввысь устремился. Поэтому необыкновенное состояние. И вот, батюшка Алексей, я хотела сказать, что вот читаешь Евангелие каждый день, казалось бы, годами, и ну что там, и каждый момент какой-то вдруг ты открываешь что-то новое, вмещаешь уже. То есть идет такое сочетание уже ума и сердца, и уже это не пройдет мимо. И вот, батюшка, в эту пасхальные, так сказать, дни пришло такое полное осознание. Батюшка Серафим, как встречал всех? Радость моя! Христос воскресе! И вот у меня действительно дошло. Во-первых, такая любовь и к Господу, и к ближнему. То есть он каждого человека встречал как, ну, от Бога посланника. И что он его любит, он показывал радость твоя. И самое главное, что он говорил, Христос воскресе! То есть не унывай, что может быть в этой жизни? Все же проходит, и это пройдет. А Христос воскресе, и это вечно. Помоги нам, Господи!
Спасибо, Лена Алексеевна.
Спасибо большое. Ну вот как раз, отец Алексеев, не могу не задать вам несколько вопросов в честь Пасхи и Светлой Седмицы. Наверное, не все верующие знают о том, что в первую пасхальную неделю, светлую, как мы называем Светлую Седмицу, можно причащаться по особым правилам. Вот, отец Алексей, хотелось бы более подробно. Насколько я знаю, что можно не поститься, как обычно, не читаются каноны обычные.
Да, что... действительно, в пасхальную неделю устав полностью упраздняет пост. И я знаю, что вот во многих храмах, в некоторых храмах, по крайней мере, настоятели, духовники, вот именно таким же образом строго говорят, что все, церковь назначила полную отмену поста, поэтому ни в коем случае поститься нельзя. Но все же более такая общепринятая практика такова, что, конечно, три дня в Светлую Седмицу никто не постится, как это обычно бывает, но, по крайней мере, в день перед причащением человек проявляет определенную умеренность такую в еде, от увеселений каких-то воздерживается некоторым образом, а некоторые даже ужин делают для себя постный, то есть, ну, вот такая небольшая подготовка с точки зрения телесного поста. А что касается молитвенного правила, да, действительно, обычный наш трехканонник, который мы читаем, покаянный канон Спасителю, молебный к Божьей Матери и ангел-хранитель, они действительно не читаются, и вместо них читается канон Пасхи. Один только канон Пасхи, который предваряется часами Святой Пасхи. То есть необходимо прочитать часы, которые, ну, очень короткие, занимают буквально несколько минут для чтения. Таким образом, часы Пасхи канон Святой Пасхи, а потом читается обычное наше последование ко Святому Причащению. Вот, вот это как раз-таки чаще всего забывают делать.
Угу.
Читается, ну вот говорят, батюшка, вот канон Пасхи прочитали и все. Ну нет, все-таки последование необходимо читать, но опускаются все предварительные псалмы, поскольку псалтирь не читается на Светлой Седмице, угу. То все предваряющие канон ко Причащению и дальнейшие молитвы псалмы, они опускаются. Таким образом, часы, канон Пасхи и последование ко Святому Причащению без псалмов.
А исповедь?
Исповедь, как в обычном порядке.
Вечерняя служба накануне можно не посещать?
Нет, почему? Если в храме служится таким образом богослужение, что вечером совершается вечерняя, утренняя и первый час, а утром третий, шестой час литургии, то вечером надо быть. Угу. Как обычно, здесь нет изменений.
Еще один звонок, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей
Георгиевич. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Давно вас не было слышно.
И уважаемый отец Алексей. Спасением Алексей Кириллович. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, какова ваша реакция на такие слова? Главная цель нашей жизни христианской – Духа Святаго стяжать благодать. Так завещал Серафим преподобный, тяжкий свой опыт стремясь передать. Скажите, пожалуйста, вот как вы ощущали благодать Духа Святаго, который вас посещает, и в каких условиях? И поделитесь, пожалуйста, обширнее на эту тему. Это же главная задача нашей жизни.
Спасибо, Алексей Кириллович.
Спасибо за вопрос.
Ну, я помню, что Алексей Кириллович часто поднимает этот вопрос и сам утверждал не в одной из наших передач, когда мы вели его такой диалог с нашими слушателями о том, что действительно главная цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого, по слову преподобного Серафима. И здесь, конечно, добавить к этому нечего. А что касается моего какого-то опыта, ну, здесь, наверное, нужен второй преподобный Серафим, чтобы он делился опытом снисхождения на него благодати и способов стяжания этой благодати. Нам все известно из Евангелия. Мы получили от Господа в нескольких словах образец жизни, когда у Спасителя человек, проходивший или ходивший с ним, спросил, какая главная заповедь в законе. И Господь ответил, что любить Бога и любить ближнего, как самого себя. И в этой двуединой заповеди любви весь закон и пророки. Если так будем жить, то, несомненно, нас благодать Святого Духа не минет.
А вы когда ощущаете, отец Алексей, вот эту благодать? Поделитесь с нами.
Ну, что тут делиться? Я думаю, что каждый христианин в своей жизни не раз чувствовал вот какое-то такое прикосновение к своей душе, к своему сердцу, к своей судьбе, такой Божьей десницы. И не потому, что человек достоин этого, а потому, что Господь любит, Господь прощает, Господь милосердствует. Это прикосновение дает человеку какой-то вот особый внутренний мир, который никогда в другие моменты не бывает. Какую-то особенную ясность мыслей, понимание того, как следует поступать и как жить. Я думаю, что каждый христианин в своей жизни имел такие минуты.
Еще один звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Послушайте меня, батюшка Алексей. Вот вы мне объясните, пожалуйста, утреннюю, вечернюю, во время пасхальной. Как нам читать? Скажите, пожалуйста.
Читается одинаково и утренние, и вечерние молитвы, часы Пасхи. И вместо утренних, и вместо вечерних молитв. То есть нет разницы между утренними и вечерними молитвами. Читаются часы Пасхи. Коротенькие, которые есть в молитвословах. Начинаются они троекратным чтением тропаря Пасхи, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим гребех живо дровав. Потом трижды читается обычная евангельская песня, которую мы поем каждый в субботний вечер на воскресной службе, да? Поскольку мы знаем, что воскресная служба начинается уже в субботу вечером. После чтения Евангелия воскресение Христово видевши трижды прочитывается. Потом несколько тропарей пасхальных, ну, я думаю, нетрудно будет найти в молитвословах, пожалуйста, посмотрите.
К сожалению, вот пасхального канона не во всех молитвословах можно найти.
У меня есть.
Но вот у меня есть три молитвослова, и ни в одном я не нашла. И потом я просто задалась как-то задачей и на старославянском языке только обнаружила. Поэтому...
Да,
а почему так? С чем это связано? Почему пасхальный канон не во всех молитвословах?
Ну, знаете, традиция вот такого чтения вместо утренних и вечерних молитв пасхальных часов, она достаточно молода, скажем так. То есть это отнюдь не традиция, скажем, там, 12 века, когда в таком виде, собственно, пасхальные часы-то еще не были сформированы. Вот, это достаточно поздняя традиция. Если я не ошибаюсь, пусть меня поправят наши слушатели, эта традиция сформировалась где-то только к концу 19 века. Как-то так вот примерно могу сказать. Если кто-то знает какие-то данные более раннего срока, пожалуйста, сообщите. Вот. И поэтому, естественно, что молитвословы, которые издавались до революции, ну, они как-то, ну, не содержали пасхального канона по тем или иным причинам, ну, в частности, потому что его и не нужно было использовать вот в такой ежедневной практике, ну, и часы Пасхи то же самое. Сейчас, когда эта традиция уже вполне устоявшаяся, ну, вот у меня, например, самый обычный молитвослов такой, не священнический никакой, просто маленький карманный молитвослов, там есть и часы Пасхи, и канон Пасхи, и стихиры Пасхи, то есть все, что необходимо. Так что это утверждение традиции, она действительно сейчас закрепляется, ну, чему, наверное, только порадоваться можно.
Еще один звонок, здравствуйте, Христос воскресе.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий.
Да, Дмитрий, слушаем вас.
Ну, вы знаете, я все-таки хотел бы немножко вот то, что Алексей Кириллович сказал, что вот Серафим Саровский Духа Святого сжигать, тяжкий свой опыт, хотя передать. Вот я не согласен, тяжкий опыт, потому что иго легко, там, придите ко мне, труждающиеся обремененные. А иначе получается, знаете, вот как в «Балладе о солдате», там был такой стражник, он тушенку воровал и говорил, что вот там представлял все это как бы, ну, тяжелым и так далее. А как бы вот, ну, вот, а солдат, он как отцы подбил танка Голиафа. Да, и вот здесь надо осторожно, чтобы не испортить связь с Богом и с отцами.
Да, да, эта осторожность должна быть в обе стороны, потому что, когда говорит о тяжком труде, здесь акцент на слово «иго». А то, что вы сейчас говорили, здесь акцент на слово «легко». Но фраза все-таки содержит и то, и другое слово Спасителя. «Иго» – благо, «бремя» – легко. Все-таки это «иго» и все-таки это «бремя». Но оно со Спасителем легко и вполне носимо нами.
Кажется, у нас еще один звонок. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем, вы в эфире.
Простите, это тот же Алексей Кириллович, по тому же вопросу. Вы. Да, вы знаете, вы посмотрите, каков труд был у Серафима Саровского. Он же тысячи ночей и дней провел на коленях.
Да, совершенно верно. Мы как раз об этом и говорили, это и есть иго.
Он в скудных условиях. И, знаете, нападение на него было разбойников.
Конечно.
И дерево на него падало и так далее. А почему так это пренебрежительно к ему тяжелому труду относятся люди, я понять не могу.
Да-да, мы как раз и говорим о том, что здесь нельзя перегибать ни в ту, ни в другую сторону. Вообще, христианская жизнь кем-то была названа ежедневным бескровным мученичеством. В самом таком возвышенном смысле. Так что здесь не только преподобный Серафим, но и каждый христианин должен проходить вот свой путь, неся в том числе и какие-то такие вот тяжелые труды.
Ну, кстати, об этой, эту тему мы поднимали как раз, когда говорили о монашестве, вот что касается,
да, да.
О чем Дмитрий сказал, да, и Алексей Кириллович.
Ну, у нас была целая передача, когда мы обсуждали место страданий в христианской жизни, вот насколько они должны быть, насколько они не должны быть, обязательны ли они в христианской жизни и вообще осмысление страданий в христианской душе. Так что я думаю, мы достаточно поговорили на эту тему.
Отец Алексей, расскажите, пожалуйста. О, вот еще один звонок. Добрый день. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я по поводу пасхального канона.
Да.
Хотел сказать, что веру вы свои, голубчик, плохо знаете. Я старообрядец. И у нас книги 16 века. Так вот, там канон уже есть, и стихеры вот эти читаются.
Речь шла не о том, что канона... Секундочку. Речь шла не о том, что канона этого нет, или часов нет. Они всегда были, и до 16 века Иоанн Дамаскин еще этот канон написал, и в Вселенской Церкви он давно существует. Речь шла о том, что вместо утренних и вечерних молитв, вот эти часы Пасхи, в первую очередь, не канон, вы невнимательно слушали, канон Пасхи это отдельный вопрос. Часы Пасхи вместо утренних и вечерних молитв стали использоваться в конце 19 века. Они существовали до этого?
Да не так.
Вот контекст
так.
Какой был разговора. Так что вы, пожалуйста, повнимательнее слушайте.
Нет, нет, это не так.
Пожалуйста, поправьте.
В наших книгах еще 17 века это есть.
А это используется вместо утренних и вечерних молитв?
Да, да, абсолютно верно.
И какая там рубрика по этому поводу существует?
Что значит рубрика?
Ну, перед последованием всегда есть рубрика, там, да, что вот сие последование, там, что как, каким образом указано, что это вместо утренних и вечерних
молитв? Вместо утренних и вечерних молитв читаются часы, притом читается один первый час. Он читается, все часы читаются как первый час.
Но они одинаковые, потому что...
Известно.
Да, да.
Но... Утренних вечерних молитв читается именно первый
час. Да, совершенно верно. Но утренних вечерних молитв в старообрядчестве нет, как вы знаете. Там полуночница и...
К сожалению, в теперешнем есть.
Да, ну а в 16-м-то веке?
В 16 веке не было, да, но читали все равно...
Так значит, рубрика должна быть другая, что не вместо утренних вечерних молитв?
Ну, рубрика, вероятно, да, не могут спорить.
Ну вот, спасибо, видите, вот мы прояснили, что практика чтения часов вместо утренних и вечерних молитв, по крайней мере, в старообрядческой церкви датирована XVI веком. Я знаю, что вот в русской синодальной церкви, да, это век XIX. Спасибо.
Спасибо. Еще один звонок у нас, да, в студии, или это... Угу. Отец Алексей, расскажите нам, пожалуйста, о традиции сейчас в светлую... пасхальную светлую седмицу, можно, все желающие, кто хотят, могут звонить в церковные колокола.
Да.
Вот расскажите об этой традиции, что, что...
Ну, это такая неудержимая радость о воскресшем Христе, когда действительно каждый, пусть даже неумело, вот таким звоном колоколов может благовествовать о воскресшем Христе. И эта традиция тоже такая достаточно старинная. Не берусь сказать. Тут я точно не могу сказать, когда она сформировалась. Не занимался этим вопросом. Вот. Но, тем не менее, да, действительно, вплоть до... субботы светлой, всякие желающие, по благословению, конечно, настоятеля храма или священника, который имеет компетенцию такое благословение дать, да, пожалуйста, каждый может зайти на колокольню. Ну, желательно так, чтобы не сильно дергать веревочки там, потому что колокола настроены, длина вот этих вервей, которые привязаны к языкам колоколов, они тоже все это настроено с тем, чтобы звонарь мог точно и хорошо звонить. Поэтому обычно такое вот многолюдное пришествие на колокольню, если люди неаккуратно звонят, и очень сильно там все это дергают, все эти механизмы, оно обычно заканчивается потом перенастройкой вот этих всех механизмов. Поэтому всем тем, кто собирается на колокольню, вот обращаюсь с просьбой, вы аккуратнее, пожалуйста, звоните в колокола.
Благоговейно.
Благоговейно, да? Совершенно верно, да.
Каждый год в Иерусалиме накануне православной Пасхи Господь посылает верующим благодатный огонь. Как я слышала, что этот огонь абсолютно не опаляет. Он освещает, но не...
Да,
то есть, как омывает,
в старинных источниках указано даже, что этот огонь по снисхождении в течение времени произнесения молитвы «Господи помилуй» 40 раз не опаляет, а потом уже начинает обжигать.
В течение нескольких минут, получается.
Ну, вот какое-то время, да-да-да, вот от того момента, как он возгорается.
В прошлом году, если я не ошибаюсь, он не сразу, огонь этот, появился.
Ну, всякий раз, что значит не сразу, там всякий раз какое-то время для молитвы патриарху необходимо. И иногда это бывает и 15 минут, а иногда бывает и час, и два.
Просто средства массовой информации, они прям как-то вот акцентировали внимание на то, что вот, может быть, это какое-то предзнаменование, почему так долго, и над, был какой-то даже конфликт, что-то выкрикивали другие представители другой веры, какие-то, вот, ну, хотелось бы у вас уточнить. Что это?
Ну, я не знаю, что за выкрики, что вы имеете в виду. Есть, наоборот, православные арабы приходят и под барабаны, под бубны скандируют буквально: «Наша вера правая, вера православная». Вот. И пытались в какое-то время их, значит, попросить из храма с тем, чтобы они не нарушали вот это благоговение. Но благодатный огонь не сходил без них. И вот когда они приходили, стучали в эти свои бубны, выкрикивали вот это вот на арабском языке, естественно. То есть это очень так вот русским паломникам это очень так своеобразно за этим наблюдать. Потому что, ну, мы привыкли к такой благоговейной тишине храма, когда человек, если ему даже что-то ему нужно сказать, то это в максимально таком ограниченном виде, да, шепотом там и так далее. А лучше вообще в храме не разговаривать. Никак. Ни под каким видом. Вот. Но, тем не менее, вот такое проявление веры там, на Святой Земле, это даже вот связано с снисхождением благодатного огня, что до тех пор, пока арабы не пропоют под бубны вот эту свою исповедание веры, а они православные именно, да, это не какие-то инославные христианские церкви, а именно православные арабы. Вот до того момента благодатный огонь не сходил. И им вновь разрешили опять вот приходить в храм и так вот выражать свою пасхальную радость.
Благодатный огонь потом начинает мгновенно раздаваться, да, как правильно сказать, прихожанам всем, правильно?
Да.
Каждый, кто может частичку получить этого огня. Да. Что вот, просто я, наверное, не особо сведущий, мне очень интересно, что с этим огнем потом вот свеча догорает и все, правильно?
Ну, этот огонь мы принимаем уже, ну, те, кто был в Иерусалиме, там, конечно, его принимают, а
да.
Мы здесь его привозят, и мы здесь получаем его в храмах. А обычно, ну, некоторые просто опаляют свечи этим огнем и потом привозят домой, как святыню просто хранят. Некоторые употребляют эти свечи за вечерние и утренние молитвы. Ну, вот сейчас на Светлой Седмице это часы пасхальные. А некоторые приносят в храм специальные фонари или лампады, такие закрытые, в которых этот огонь можно принести домой. И вот этим светящим фонарем или лампадой осеняют на все четыре стороны внутри своего дома, жилища. Некоторые этим огнем делают кресты такие вот копотью. Хотя есть такая же традиция и после чтений страстных Евангелий также приносить вот этот огонь домой. Со свечами, с которыми стояли во время чтения Евангелия, и также вот эти вот кресты делать. А, ну, и есть традиция зажигать от этого благодатного огня лампады и свечи дома.
Угу.
То есть, хотя бы, ну, на какое-то время. Ну, вот можно таким образом.
А вот в России, например, ну, в нашем, скажем так, приходском храме у нас не было этого благодатного огня. Я так понимаю, что это вот только в храме Христа Спасителя,
да? Да, в храме Христа Спасителя, и оттуда разводится по Москве.
И где это можно желающим, например, в любом другом?
Ну, вот в нашем храме был благодатный огонь. Его во время богослужения привезли люди, которые специально для этого были назначены.
Ну, просто, наверное, потому что в Москве... Да, понятно. Еще один звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Христос воскресе.
Воистину.
Воскресе.
Благословите, батюшка Алексей.
Божие благословение вам.
Батюшка Алексей, я из Краснодара звоню.
Угу.
Вы знаете, у нас батюшка Дмитрий в Копанской станице. Очень, наверное, сильно постничал. Он вообще у нас такой же, как Стебелек, худой, больной. И отслужил все. И в субботу, и воскресную службу отслужил. И сам он там работает, храм маленький. И его сейчас забрали, он лежит в реанимации. Я прошу молитву за него. Он
хорошо.
Такой худенький и такой преданный. Он не ест и всю службу служит сам и все делает сам.
Вы сами тоже не забывайте молиться вот о своем пастыре, который так вот самоотверженно трудится для спасения, в том числе и вашей души.
Сегодня не все, опять же, верующие соблюдают традицию христосования, да, когда целуют приветствие «Христос воскрес», «Воистину воскресе», и нужно трижды поцеловать.
Да.
Вот почему мы как-то эту традицию утеряли, или сейчас это не очень распространено?
Ну, это вполне объяснимо. Древние христианские общины были исключительно закрытыми. И для внешнего мира, даже в каком-то смысле тайными, потому что если открывалась тайна, что ты христианин, это фактически означало смертный приговор. Да? Я имею в виду времена до 4 века. И, конечно, в таких общинах небольших, несравнимо, да, с тем, что было после Миланского эдикта 313 года, о котором мы регулярно вспоминаем. И, разумеется, в этих общинах люди, ну, вы представляете, да, находились вот так вот на грани жизни и смерти все время. Да, и каждое посещение вот такого богослужения, пасхального богослужения, могло закончиться тем, что кто-то узнает, да, и человек будет казнен за свою принадлежность к христианству. И поэтому открытость, искренность, ну, такая искренняя христианская любовь, конечно, могли царить в таких общинах. Потом, когда хлынули бывшие вчерашние язычники в храмы, людей стало просто больше. Разумеется, ну, просто рядом могли стоять незнакомые люди друг с другом. Хотя христианская любовь и вера во единого Господа Иисуса Христа, конечно, выше вот этого незнакомства. Вот. Но с течением веков, с течением времени, люди, к сожалению, все более и более отдаляются друг от друга. Даже вот вне христианского контекста, а вот просто. Mm-hmm. Просто такое обособление происходит, такое эгоизирование, если можно так выразиться. То есть все более и более эгоистично настроенный человек становится. И поэтому вот это обособление не дает человеку возможность вот этот какой-то переступить барьер какой-то, что вот рядом с тобой, по сути, родной человек стоит по вере, по будущему небесному царствию, потому что вы только что причастились единого хлеба и единой чаши, а потому вы сотелесны не только Христу, но и друг другу. Да? Это подлинно брат или сестра рядом стоит. А, к сожалению, вот эти чувствования, они, ну, утратили свою какую-то такую вот свежесть, что ли. И для многих это было бы смутительно уже, просто вот такие лобызания mm-hmm. какие-то. Я знаю, что вот после 91-го года в некоторых храмах были какие-то попытки такого вот
восстановить.
Да, в каких-то общинах, имеющих какой-то более или менее стабильный состав, были попытки возобновления вот этого пасхального Христоса, лобызания. Ну, вот что-то как-то не прижилось. То есть вот современный человек уже как-то, ну, не может закрыт. Вот это закрыт, да, и, ну, вот, видимо, как-то не чувствует в стоящем рядом человеке вот этот подлинный такой вот подлинное родство какое-то с ним. Ну, вот поэтому, наверное, эта традиция, она как-то потихонечку ушла из нашей жизни.
Еще один звонок. Добрый день. Говорите, вы в эфире.
Христос воскрес. Воистину. Поздравляю всех вас и слушателей. И вот смотрите, вот мы сейчас, сколько людей туда в Иерусалим ездят, ждут огня, да? По телевизору это показывают и по радио говорят, вот сейчас через несколько минут уже огонь сойдет. То есть это Бог даст или не Бог даст, говорят, что это еще знамение, а уже все камеры, уже все телевидения, уже время дорогое на телевидении на это дело. Ведь это кому-то надо, это ведь очень выгодно. Потом люди с этими огарками свечей на службы, они этим занимаются, дайте нам этого огня. Ведь огонь – это прежде всего и самое дорогое – это сердечное и вера. А что касается вот этих вот артефактов, мы то хотим плащаницу, то узреть, то мы хотим венок узреть, то дайте нам огня. Вот не кажется ли, что это какая-то очень вдумчивая рука сознательно отводит людей от истинного поклонения Иисусу Христу и Святой Троице?
Нет, не кажется.
Что
так.
Это мистификация связана с тем, чтобы люди, в конце концов, выстроили свою псевдоверу на поклонении каким-то фактам, которые еще неизвестны.
Нет, нет, так не кажется. И мистификация, наверное, здесь не самое лучшее определение. Нет, не кажется так. Объясню почему. Если доводить до логического конца вашу мысль, то тогда, как вы выразились, никаких артефактов не нужно. Вообще никаких. Ни храма не нужно, ни богослужения не нужно. Ни крещение в воде не нужно, ни помазывание миром не нужно. Это же все вещественные действия. Не нужно, там, я не знаю, причащение тела и крови в вещественном виде. Можно же сердечной верой быть причастным Господу Иисусу Христу и все. И иметь чистую веру таким образом. Поэтому это очень опасная такая линия рассуждения. Человек, по слову святителя Иринея Ливонского, который я много-много раз в эфире здесь повторял, он задается таким риторическим вопросом. Кто такой человек? Что такое человек? Это душа? Нет. Это тело? Нет. Но душа и тело вместе. Вот это человек. И поэтому все священнодействия в храме, все акты веры, если угодно, они касаются и души, и тела человека вместе. Мы причащаемся телу и крови Господних не только сердечной верой и сердечным огнем своим, но и телесно, вещественно. Это тоже может назвать кто-то артефактом. Что касается огня, ну, конечно, наверное, не нужно здесь, и вы совершенно правы в этом отношении, что здесь не нужно раздувать какое-то такое вот огнепоклонство. Это точно. С этим я могу согласиться. Но благоговеть перед чудом снисхождения благодатного огня в Великую Субботу, конечно же, и удивляться вот такому милосердию Божию, что Господь каждый год посылает вот это благословение свое нам, христианам, конечно, почему бы и не взять этого огонька? Человеку, чтобы взять этот огонек, нужно несколько секунд. Потом он может участвовать в богослужении, и ничего страшного с ним не произойдет. Мне кажется, так.
Еще один звонок. Добрый день, говорите.
Христос воскресе, это опять я.
Да, простите,
я открыла эфир, вам нужно заканчивать.
Да, наверное, так и получится.
Ну, благодатный огонь, во-первых. Что для меня, например, я стараюсь брать после службы. Это раз.
Да.
Во-вторых, вы знаете, для меня это какое состояние, что я же не нахожусь сейчас в Иерусалиме. Не у гроба Господня. Я нахожусь в России, в Москве. И я прикасаюсь к благодатному огню. И потом я несу этот фонарик с огнем благодатным домой. А это нужно еще донести. Не всегда получалось, к сожалению. Да. Из Подмосковья я везла, слава Богу, привозила. Поэтому и для меня это радость пасхальная тоже. И вот про отчуждение, батюшка, вот тут у меня вопрос будет.
Да.
Я сталкивалась не один раз, что я... Ну, у меня вот такая натура, Господь мне дал определенные дары. Я открыта для общения, я люблю людей. И вот у меня были такие искушения, я потом каялась на исповеди, что вводила искушение ближнего, когда я с распростертыми объятиями, пасхальной радостью, Христос воскресе, получала иногда. Ну, да. Не физически, конечно, морально.
Да, да.
Ну, было. Так вот вопрос в чем? Идти на это, правда, я все равно пойду, скорее всего, или не идти, не искушать людей. Помоги Господь.
Ну, раз вы сказали, что все равно пойду, наверное, мне отвечать уже не нужно.
Ну, а все-таки стоит ли или не стоит?
Ну, тогда вторая половина фразы. Искушать людей не нужно. Не нужно. Зачем? Конечно. Если человек не готов, ведь в храме могут находиться люди, просто мало воцерковленные, они не знают даже, что. И тут вдруг к нему поворачивается человек и начинает лобызать. Я думаю, что не всем понятно будет, что это такое происходит.
Честно говоря, у меня у самой возникал такой вопрос. Вот знаете, как-то действительно эта радость, которую ты и во время службы всеночные, ты как-то и окрыленность, то, о чем говорили наши слушатели. И на следующий день ты идешь на работу, и хочется сказать «Христос воскресе!»
И понимаешь, что... Передать эту радость, да?
Да, и понимаешь, что у нас это среди наших коллег, я не знаю, как у кого на работе, но у нас это не принято, и думаешь, вот как, не смутишь ли ты людей каким-то образом, может быть, и тоже думаешь, как правильно поступить.
Ну, приветствие Христос воскресе, это, конечно, не лобызание, и, наверное, если люди вместе долго работают, они уже, более или менее знакомы друг с другом, то, конечно, знают, что вот Яна, она в понедельник сейчас вот пришла на работу, а в воскресенье она была на службе, и у нее там Пасха была, и поэтому вполне можно ожидать от нее вот этого возгласа. А если вы приходите к незнакомым людям, наверное, конечно, здесь, может быть, стоит ограничиться просто поздравлениями каким-то с праздником.
Еще один последний звонок сегодня. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Здравствуйте, здравствуйте, отец Алексей. И мой поклон всем слушателям Народного радио. Если позволите, я бы хотел бы почитать стихотворение. Оно не мое, но которое очень мне дорого. Оно, в нем глубокий смысл и написано прекрасным слогом. Его написал отец или монах Роман. Мне, кстати, его творчество очень дорого. Даже удивляюсь, что Господь дал нам такого великого поэта православного. А стих называется «На Пасху». Читаю. «Как на Красную Пасху, на Пасху Великую, собирались отцы собирались пустынники, приходили в обитель, звенели веригами, и молодые монахи, и древние схимники, и во храме Пречистой душой возносились, не таили слез радости в день воскресения, обымали друг друга, любовью светились той пасхальной порой своего избавления, а под утро незваные гости являлись, обнажали мечи, полагали всех рядышком, хоть на Пасху поклоны всегда отменялись, как один ударяли челом землю-матушку. Кто на схиме лежал, кто на залитой мантии, как вином упились за трапезой брачную. Кто-то выдохнул: «Пасха священная, братье!» и заплакал, увидев венцы огнезрачные. Я читала историю, нету времени, наверное, да?
Да, уже практически нет.
Ну, тогда желаю всем милости от Бога, да хранит всех Господь.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Да, к сожалению, наша программа подошла к концу. Ее для вас подготовили священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
И я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журналы «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках. На самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Еще раз поздравляем всех с Пасхой. Всего доброго и до встречи в эфире.
До свидания.